Книги из серии «Сам издат». Клара Рут. «Белый ястреб». Читает Наталья Урбанская. Пролог. В моменты безысходности люди способны на отчаянные поступки. Когда кажется, что выхода нет, это не значит, что его действительно не существует. Вероятно, настало время принимать то самое, нежелательное, тяжелое, но порой наиболее верное решение. Почему до этого дошло? Ответов может быть множество. Это и неумение признавать проблему на корню, и чрезмерное сглаживание острых углов, и озабоченность другими, более важными на первый взгляд, проблемами. Но наступает момент, когда незначительное возрастает и приобретает форму, неопознанную, но неизменно пугающую, что и подталкивает на тот самый страшный, но единственно возможный шаг. И в этот момент перестает заботить и мнение окружающих, и последствия, и даже первичный результат после поступка. Нужно сделать, потому что других выходов нет. И успокоить себя верой, что последнее, крайнее средство уже точно поможет. А если нет, то значит на то воля Создателя. Благо, теперь в цельном мире ему уже поклонялись. Народ веровал, приносил подати и радовался благому исходу, или же, напротив, просил милости после очередного гнева свыше. Это давало надежду на спокойную жизнь под впервые мирным небом. Но если и были те, кто сомневался в верности Всевышней воли, так это правители. Вечно они думают, что умнее, что знают больше и лучше, осведомлены о нуждах простого люда, а значит, могут оспорить любую волю, не подвластную им, даже волю Создателя. Вот и на этот раз они не смирились. И правда, кто ты такой, Создатель, пришедший в цельный мир всего 17 лет назад? Как ты можешь знать, юнец, великих целей королей и их наследников? А потому и на тебя у всемогущих правителей найдется средство. Так он обрушил слезы обиды на рваный лес, оставивший свое название вопреки новой истине, и замер, ожидая следующего хода королевы. Эта женщина, за свои неполные 47, ни разу не воспевшая Создателя, точно знала, что она должна делать, без его и чьего-либо другого совета. Тем более, как мы прояснили выше, отчаяние вынудило ее вернуться в места, о коих она уже забыла, и надеялась, что этот раз станет поистине последним. В поздний час туман укутал темный замок-призрак, что на севере рваного леса. Местность за ним не была изучена по сей день, хоть и преграда в виде гор была устранена 17 лет назад. Оттого ли, что взоры правителей устремлены теперь были на юг, или дела внутренние занимали их умы, или оттого, что слава замка холодила в жилах кровь. Раньше здесь обитали духи. Битва раскола 17 лет назад, безусловно, уравновесила силы жизни и смерти. Духи были побеждены, и потому это место не должно было представлять ни страха, ни интереса со стороны правителей и обычных зевак. Однако стража близлежащего Мерсула здесь дежурила постоянно. С тех пор, когда там начал править Гризор Невозмутимый, порядок в городе и окрестных землях сохранялся строгий. Собственно, это была еще одна причина, почему взоры правителей Белого Ястреба не смотрели на север. Тыл был надежно укрыт.
«С приездом, Ваше Величество!» Стражники Мерсула отчеканили, будто репетировали приветствие все эти годы, благо что союз с Мерсулом укрепился.
«Это и правда Черный Орел?» Королева оглянулась вокруг и поежилась. То ли от вечернего холода, то ли от воспоминаний. Это место сыграло не последнюю роль в ее судьбе, но вряд ли женщина надеялась хоть раз оказаться здесь снова.
«Он самый, Ваше Величество. Снаружи кладбище, внутри живой музей. Мы ничего не трогали по приказу лорда Гризора и вашего супруга, госпожа. Там все осталось как при жизни».
«Я бы еще осмотрел кладбище». Следом из кареты вышел молодой мужчина, укрытый в плащ. Он хромал на одну ногу и опирался на широкую трость.
«Начнем с него, а дальше войдем внутрь», — согласилась королева. «Шар у тебя?»
«Да, не волнуйтесь, идем».
Двое мерсульских стражников вышли вперед, двое прибывших замкнули их небольшое шествие.
Они двинулись чуть в сторону от замка, к темным бугоркам и каменным надгробиям, укутанным ночным туманом. Пахло сыростью и землей. Недавно прошел дождь, влага копилась на лице и в волосах под тяжелым капюшоном. Ноги вязли в рыхлой почве, и спутник королевы постоянно чертыхался.
«Думал, что приспособился уже к одной ноге, но слякоть постоянно выводит меня из себя».
«Не торопись, у нас есть время до рассвета», — мягко ответила королева. «Солнце совсем недавно зашло, а уже хоть глаз выколи». И правда, осень в этом году выдалась слишком хмурой и дождливой, а северные области и подавно утопали в сырости и грязи.
«Мы уже подходим», — подал голос один из ведущих стражников. «Вас отвезти к какой-то конкретной могиле, или вы сами осмотритесь?»
«Мы осмотримся. Благодарю вас, стражник. Ожидайте у входа». Королева вошла через кованые ворота, мерсульская стража осталась снаружи, своя держалась теперь чуть поодаль. Ее спутник прокряхтел. «Ума не приложу, что мы здесь можем увидеть. Здесь захоронены все жители замка, пострадавшие от восстания духов. Если есть энергетически сильное место, то это оно».
«Ваше Величество, твари лезут с юга, здесь тишина».
«Знаю, но равновесие могла нарушить любая из четырех сил. А здесь так и тянет смертью». Она поежилась. Послышалось тревожное карканье и взмахи крыльев. Каждый шаг отзывался то хлюпаньем, то хрустом. От напряженной тишины по плечам пробежал холодок. Легкий ветер потревожил темные подолы мантий. На фоне серого неба, скрывшегося под пеленой ночи, очертания замка устрашали. Королева осторожно обходила ровные ряды плотно застилавших землю могил, не вглядываясь в надгробия, не пытаясь найти какое-то конкретное имя, она искала разлом, место, где могла пойти трещина между мирами. После объединения сил жизни и порядка это деление стало условным и выделяло только две силы и два мира — жизни и смерти. Хаос сгинул вместе с магией. Однако как обнаружить эту трещину, не имела представления ни сама королева, ни ее спутник. Не встретили оживших призраков, и то хорошо. Женщина плотнее укуталась в плащ, стала совсем зябко, остановилась. В момент покоя кладбище не пугало, а приносило умиротворение. В тусклых лучах, пробивающейся сквозь облака луны, туман светился. И вскоре в этом свете королева увидела статую. Она выделялась белизной и возвышалась над ровными рядами надгробий. А под ней, плотный и широкий, располагался мраморный саркофаг. Королева вздрогнула. Раньше ей уже приходилось видеть похожую картину, вот только статуя из воспоминания теперь была разрушена, саркофаг разбит, а сам склеп после крушения гор исчез вовсе. Это другое место, другая память и другая история. И хорошо, что это кладбище и, в частности, памятник ее хранили, несмотря даже на то, какой она была. «Уркулос». Спутник королевы поморщился, вставая рядом. «Это ему памятник. Ох, я разочарован». «Мерсульцы увековечили его память. Это их право. В конце концов, он был их правителем». Женщина вздохнула. «Да и за северными землями приглядывали все эти годы тоже они». «Понимаю». Мужчина оперся о трость и обвел взглядом кладбище. «Ничего необычного, все даже чересчур как-то мирно, учитывая тревожную славу замка». «Достань шар», — проговорила женщина, отрывая взгляд от статуи. «Проверим». Мужчина повиновался. Королева положила в ладони стеклянную сферу, бывшую когда-то символом самой жизни. Но те времена давно прошли, а по телу посыпались мурашки. Все-таки холодает. Осень этому как могла способствовала.
«Ну что?» — спросил спутник.
«Ничего», — ответила королева. Поверхность шара оставалась серой и безжизненной, к ладоням не тянулись теплые потоки, энергия жизни спала. А может быть, иссякла в момент последнего раскола. Теперь она вся была снаружи, в цельном мире.
«Выходит, разлом не здесь», — вздохнул хромой. «Попробуем в замке?»
«Да, идем туда».
Они двинулись к воротам кладбища, разочарованные неудачей и в то же время спокойные, что ничего не пришлось предпринимать, если бы шар загорелся. Что следовало им делать в этом случае, вряд ли кто-то из них знал наверняка. Даже спутник-чародей, коим он являлся до раскола и исчезновения всей магии с лица цельного мира. Но королева надеялась, что он сможет прочувствовать магические потоки, если вдруг такие сюда просочились. «Обход замка мы проводим раз в декаду». Мерсульские стражники встретили их у выхода и повели к подъемному мосту через ров. Сегодня мост был опущен. Ни разу не встретили ничего необычного или нового с момента предыдущего обхода. Так что можно смело считать, что замок сохранился таким же, каким и был 17 лет назад, разве что покрылся слоем пыли и паутина кое-где поросла. «Благодарю, стражники. Ожидайте нас у входа». Королева зажгла факел и первая вошла во внутренний двор, но сразу остановилась. Не могла сделать шаг дальше, что-то мешало. Что-то давило в груди и било в тревожный колокол в горле. «Ваше Величество», хромой прошел дальше и повернулся к женщине. «Все хорошо? Что-то чувствуете?»
«Только горечь», — прошептала королева и отворила первую дверь. «Я знаю здесь каждый уголок. Идем».
Когда-то ее связывало тесное прошлое с правителем этого замка Вилормом, ставшим в итоге духом раскола. Но она сама перечеркнула это еще при его жизни. А теперь будто вернулась в свои 15, когда впервые оказалась здесь. Она шла, а шаги становились все менее уверенными. Будь ее воля, она бы развернулась и выбежала прочь, хоть к тому же кладбищу, лишь бы не видеть эти старые стены, бывшие когда-то родными, а теперь ставшие ветхими, покрытыми паутиной и инеем.
«Тут откуда-то изморось», — заметил хромой. «Осень нынче холодная, но не настолько же».
«Здесь север», — только и ответила женщина. «И раньше здесь обитали духи. Наверху должно быть теплее». Они поднялись до главного зала, и мурашки пошли крупнее. Что-то наподобие уюта сохранилось здесь, только застыло в вековом молчании и пустоте этих стен.